А в чем, собственно, так сказать, затык?
Так и быстро, Илюх, мы торопимся.
Куда? Ежели не секрет, навострил уши я.
Так на свадьбу же.
На какую?
Илюшенька, тебе с нами нельзя, вежливо приостановил меня Моня. У нас, как бы это выразиться по-научному, корпоратив. Вот, казакам нельзя-с.
Ну, нет, так нет. А что за свадьба-то?
Клевая штука, братан! Влез Шлема, невзирая на протесты товарища. Раз в год наши девиц берут сверху. Ну и это... Не то, что ты подумал, а типа все перед ней ходят, пока она себе жениха не выберет.
И что?
Как? Да мы ж в личинах все, вот дурдевки ведутся, а когда обвенчаны, уже поздняк метаться, да?
С каким трудом я удержался, чтобы не вмазать ему по роже, кто бы знал. Но казачья жизнь в первую очередь учит терпению и выдержке. Без этого на границе просто не выжить. Батюшка Тихий Дон сейчас и вправду тих, но донцы регулярно служат и на Кавказской линии, а там без терпения никуда.
Так что за девицу на этот раз взяли? Поди крестьянка сельская, необразованная. Да мы и не знаем. Слыхали только, типа. Не наши ее брали, а в подарок преподнесли.
Рыжая ведьма Фифи подарила?
Ты че пристал, как этот?
Возмутился Шлем, уже дважды уколовший себя иголкой.
«Сказал же Монька, не знаем. Хочешь, сам иди и глянь».
«Хочу», — сразу же согласился я, ловя его на слове.
«А пошли!»
— с полоборота завелся Шлема. Моня попытался возразить, и мне пришлось положить ладонь на рукоять шашки. В определенном смысле с Моней все было попроще. Он интеллигент, его и припугнуть можно. А в том, что он все это сделал по собственной воле, он легко убедит и себя, и друга сам. Натура такая. И 5 минут не прошло, как оба упыря, каждый по-своему, были уверены, что, ведя живого казака на упыриный, как его, этот, корпоратив, они уж точно совершают хороший поступок. Тем паче, что я достал из кармана 8 копеек медью, и парни сразу признали, что этого хватит на 5 литров дешевого самогона здесь рядом, за углом. А уж с самогоном... Нас на любой свадьбе примут как самых дорогих гостей. Идти, кстати, пришлось не особенно долго. Буквально 2 квартала до следующего угла, и там еще ступеней 40 вниз, увешанное сердечками и голубками подземелья.
«Илюша, а вашу шашку вы не могли бы оставить за порогом?» — наивно полюбопытствовал Моня, но сам же себе ответил. «Нет, конечно. Сопрут ведь».
«И спасибо не скажут», — добавил его верный сокамерник. «А Монька, что сказать-то хотел? Там у нас народец разный. Ты, короче, повежливей будь. Ну, там труп поменьше. Чай на вечеринку зовем, а не на штурм Азовской крепости».
«Понял.
Нас хоть пожалей, нам тут еще жить. Хотя, братан, слышь, а ежели Иловайский всю кодлу здесь загасит, мы смогем свою мясную лавочку открыть». «А? Али Павлушечка конкуренции задушит?» «Не, я серьезно!»
Мы с Моней не стали даже слушать эти бредни. Лысый упырь деловито накинул личину первого парня на деревне и условным стуком раз-два-три дал знать, что гости прибыли. Изнутри щелкнул смазанный засов, по ушам стукнула разухабистая народная музыка Костромской или Архангельской губернии, в лицо двинул ком сивушного дыма, и незнакомый бородач без 2 передних зубов с поклоном пригласил нас войтить. Да-да, именно так он и выразился. «Просю войтить». Мы втроем, плечом к плечу, кое-как протолкались в узкий проход и замерли у стеночки.
«Типа чё?»
— храбро спросил Шлема у плотной толпы подогретых алкоголем упырей, вурдалаков и вроде даже делегации из башкирских убыров.
«Человек привели. Живого. Хорошо это, спасибо скажи. Дальше не человек, это... Хотя, тьфу, человек, конечно, просто похож на... На кого? Казак как казак, при форме, при шашке, при... Парни, вы что, охренели сюда самого Иловайского тащить?»
Резюмируя общие выкрики, заключил причистую пыть в лакейских лохмотьях под личиной пышного елизаветинского вельможи.
«А что такого-то? Илюха в оборотном городе давно свой. Знаешь, чем он с хозяйкой занимается? Не знаешь, так и не лезь!»
Я был готов убить болтливого Шлемку на месте, но въедливый упырь в лакейском предрешил свою судьбу.
«Да ну! С хозяйкой! Отпущаю нам об этом при всем народе и скажет, и шоб антим нести побольше, слыхал, казачок?»
«Слыхал», — подтвердил я.
«Ну и чё? И чем, и как, и сколько, и...»
Договорить я ему не дал, боковым ударом в ухо отправив в полет на другую сторону зала. В толпе не раздалось ни одного удивленного вскрика, вроде как обычное дело. Я подождал. Пауза затянулась.
«Ясно!» — наконец высказался самый догадливый. «Они с хозяйкой английский бокс изучают. Ха-ха! А мы, дураки, думали, у них любовь!»
После этих слов я резко стал скушен и непопулярен. Ух, слава тебе, Господи, как же хорошо, что на кучу вопросов можно хоть иногда ответить одним кулаком. Молча и результативно. Прохор бы меня похвалил.
«Айда к сцене, Харунжий!» — потянул меня за рукав Шлема. «Монька вон нам рукой машет, место за столиком нашел. Выпьем чё ли, а?»
«Нет уж, пить я с ними не собирался. Не затем пришел, но спорить не стал. Левую пятку кололо иголочками, стало быть, опасность не миновала. Но какое-то седьмое чувство подсказывало, что я на правильном пути, и дочка губернатора где-то здесь. Мы разместились рядком на лавке, за длинным столом, крепко сбитым из грубо оструганных досок. За соседними шестью столиками вольное упыриное сообщество деликатно праздновало свой скромный корпоратив. То бишь нещадно хлестало паленую водку, шумно аплодировало разбитному трио, две балалайки и гармонь, курило крепчайший самосад с конопляным листом и лапало за задницы хомоватых бесовок в неглиже, разносящих бутылки и нехитрую закусь из поганок с мухоморами. Мони и Шлема сидели справа и слева от меня, с одной стороны понебратски подмигивая и ухмыляясь, с другой бдительно охраняя мою особу от возможной мести упыря в лакейском. Впрочем, тот вроде бы не так уж и горел желанием подойти и дать сдачи. Он с гордостью демонстрировал желающим втрое распухшее ухо и строил из себя инвалида умственного труда, пострадавшего от казачьего произвола. Многих это умиляло. Я сам видел, как ему даром подносили утешительную стопочку. Молодец, мужик, сориентировался, развернул ситуацию себе на пользу, выбился в герои дня.
«Какова программа посиделок?»
«Да как всегда», — охотно просветил Моня, двумя пальчиками опрокидывая стопку. «Посидим, попьем, пообщаемся в своем кругу. Тут ведь главное братство и товарищеский дух». Некое духовное единение, благостные порывы, общие интересы и ценности.
«Пьянка будет», — попросту добавил Шлема. «Напоримся в хлам, подеремся, потом пленниц жрать начнут, и...»
«Погоди, ты же о свадьбе говорил».
«Я шуток не понимаешь, чуль, какие свадьбы, когда тут живая кровь?»
«Тогда стой. Давай подробности», — потребовал я.
«Про чё?» «Про пленниц, которых жрать собрались». «Ты чё, Иловайский? Пусти!»
Меня с трудом заставили отнять руки от полузадушенного упыря. Но если кто тут всерьез рассчитывал, что в моем присутствии они всей толпой смогут убить и съесть губернаторскую дочку, то глубоко заблуждаетесь, господа товарищи. Правда, как именно я один буду драться с полусотней и больше пьяных буйных упырей, защищая честь и жизнь драгоценной пассии моего дядюшки, пока не знаю. Но, уверяю вас, мало никому не покажется.
«Хлопцы, чисто из интересу, а второй выход из этого помещения есть?»
«Не, только один».
«А что ж ты я жлобствую, а? На праздник набился, а угощениями не проставился. Эй, красотка!»
«Чё надо, казачок?» Тут же подбежала вихлястая чертовка с убойным декольте. «Только намекни, я заранее на все согласная».
«Вот тут у меня деньжат под гривенник. Сколько на них пива поставить можно?»
«Если самого дешевого, то бочек пять».
«Тащи! Угощаю!» Наливайте задарма всем, кто не пожелает. Гуляй, братва упыриная, казак платит!» Громогласно оповестил я, вставая с места. Если до этого момента отдельные личности и посматривали в мою сторону косо, то после такого заявления мой рейтинг взлетел до небес, не хуже, чем у Катеньки в ейных социальных сетях. Пока бесовка договаривалась с кем-то о срочной доставке пива, я скромно уточнил у Мони. «Кстати, а сортир здесь где?»
«Тут не предусмотрено. На улицу выйдешь, там за углом быстренько пссс, и никто не осудит», — мягко намекнул он.
«Вот и ладушки, вот и посмотрим». Я быстро вылез из-за стола, поднялся ко входу и удовлетворенно хмыкнул. Как и ожидалось, тяжелую дверь нужно было закрывать на основательный засов, в свою очередь запиравшийся на висячий замок. Медный ключ бесхозно болтался рядом на гвоздике. «Пожалуй, у меня в кармане будет уютнее, а то висит тут такой одинокий, никому не нужный». «Ну, братцы-патриоты, что у нас там происходит на сцене?» Я вновь уселся между Моней и Шлемой. «Ничего важного не пропустил?»
«Не, Шурка подзаборник романс поет, дюже жалостливый», — не отрывая глаз от сцены, отпихнулись мои лысые приятели. «Про любовь неземную, подземную, вам, казакам, не понять».
«Ну да, научным языком сие называется некрофилия», — послушав пару куплетов, оценил я. «Нам оно и впрямь не близко». «Ты лежала в гробу с чуть щербатой улыбкой, провалившийся нос искушал и манил. Наша первая страсть была робкой и зыбкой на разрытой земле меж холодных могил», — надрывался бородатый певец, нещадно третируя цыганскую гитару с бантом. «Как тебя называть, роковая кокетка, что в объятиях моих вдруг рассыпалась в прах? На забытый погост, посещаемый редко, где остался лишь я в неглиже и слезах». Весь текст приводить не буду. Должен признать, что романс действительно был жутко жалостливый, и сердца слушателей пронзал акиштопор пробку. Многие рыдали, не стыдясь, и, похоже, подобные истории были за плечами у доброй половины упыриного сообщества. Лично меня просто стошнило, попробуя я представить всю эту печальную историю в картинках и лицах. Но, слава богу, моя голова была забита другим, и надрывающий душу романс я слушал вполуха. Многие рыдали, не стыдясь, и, похоже, подобные истории были за плечами у доброй половины упыриного сообщества. Лично меня просто стошнило, попробуя я представить всю эту печальную историю в картинках и лицах. Но, слава богу, голова моя была забита другим, и надрывающий душу романс я слушал вполуха. К тому времени подоспела доставка пива, пять здоровенных бочонков под приветственный вой и свист были вкачаны в помещение и тут же пошли в разлив. Под первые кружки и последние куплеты пошли особенно хорошо. В такт обливались слезами практически все присутствующие, даже Моня со Шлемой. Да что они, бесстыдные бесовки, и те хлюпали носами. Сколько я не копал разных мертвых красоток, сколько я не любил под луною в ночи. Как бы ни был я с ними и нежен, и кроток, но душевную боль не унять, хоть кричи. «Кто будет следующий?» — перекрикивая пьяный грохот аплодисментов, спросил я. Шлема пожал плечами. Через несколько минут вышел какой-то потрепанный тип в личине статского советника с попыткой прочесть доклад о возможной или невозможной жизни на планете Марс, но его освистали. С переменным успехом прошли показательные матросские танцы, барабанная дробь деревянной ложкой на оставшихся зубах и невнятный толстячок, пытавшийся сразить всех искусством карманника. Получалось это дело у него из рук вон плохо, поэтому нахал был бит и даже лишен общедоступного пива, рекой разливаемого для всех прочих. Теперь оставалось лишь правильно рассчитать время. Я тихо скользнул к дверям
и задвинул засов, аккуратненько заперев его на замок. Ключ, естественно, остался при мне. Чего ему там на гвоздике делать? «Иловайский, где ты ходишь? Садись давай, сейчас пленниц делить начнут!» Воодушевленно усадили меня на скамью лысые братцы. Я послушно сел, без труда изображая жуткую заинтересованность происходящим. Под хлопки, свист, войск, обрезные шуточки откуда-то из боковой комнатки вывели бледную, как смерть, крестьянку лет 17 в простом сарафане, босую, с длинной рыжей косой. Здоровущий упырь, косая сажень в плечах, придерживал ее под локоток. «Кто первый заплатит? Молодая девка, здоровая, крови много будет!» — громко объявил он. Крестьянка, будучи натурой деревенская, значит, ко всему колдовскому дюже впечатлительной, мигом сомлела, уйдя в чистый бабский обморок. «Чего ж врешь, что здоровая?» — первым поднялся я. «Малохольная дура! Унесите припачную! Настоящую жертву подавай! Люба!» «Люба!» — в один голос поддержали меня мои упыри, а с ними и все честное сообщество. «Чего болезную подсунул? Ее в самый конец тащи, а нам надо лучше. Один раз в году так гуляем». Здоровяк выругался сквозь зубы, но послушно поклонился и вывел вторую претендентку. Ей оказалась рослая возрастная бабища, квелая и пустомясая, зато болтливая.
«Ой, а где это я? А что вы тут делаете? А мне нальете? А я в одну стопочку уже такая, как вам надо. А, конечно, смотря для чего. А то, может, одной-то и не хватит».
«Да он над нами издевается!» — праведно взревел я, хватаясь за шашку так, чтобы меня успели остановить Моня со Шлемой. «Подсовывает непонятно кого! Гоните эту дуру говорливую! Неужели никого помоложе да поприличнее нет?»
«Энто я-то дура болтливая! Ах ты жлоб с лампасами! Чтоб ты свою папаху в котел с борщом уронил, сварил, да ей же и подавился! Чтоб у тебя усы выпали, а сзади курдюк овечий вырос! И чтоб ты тем курдюком в седле сидеть не мог, да за колючий репейник цеплялся! Чтоб вам всем тут пусто было! А кто откажется, кому я не красавец, тому и Волга не река, и царь не батюшка, хлеб не голова, земля не пух и...»
Под общий вопль единодушного протеста грозовую жертву мужского шовинизма с трудом затолкали в ту же боковую комнатку. Я опустился на скамью под одобрительные хлопки по плечам десятка близстоящих упырей с кружками. На первый взгляд от всего выставленного пива оставалось едва ли не полбочонка. Значит, надо просто тянуть время. Тем более, что трое или четверо уже безрезультатно толкались у входной двери, на ощупь разыскивая заветный ключик. Третий на сцену вывели гордую дочь губернатора Воронцова. Мы встретились взглядом, и... Она повела себя как полная дура. Судите сами.
«Харунжи Иловайской? Ах вы, подлец, мерзавец, скотина, негодяй, подонок, каналья, шельма, стервец, злодей, предатель, изменник, каторжник, преступник, висельник, фальшивомонетчик!»
Поток ругательств и голословных обвинений полился на мою голову с такой неутомимой силой, что я невольно натянул папаху до самых бровей. Впрочем, и гнев на милость Маргарита Афанасьевна сменилась не менее поэтичной легкостью.
«Ах, спасите же меня! Избавьте меня от ужасной участи, и мой папенька будет вам по гроб жизни благодарен! Вырвите меня из грубых когтей этих бесчеловечных созданий! Вы мой герой, мой избавитель, мой рыцарь на белом коне, без страха и упрека!»
Ее все слушали с раскрытыми ртами. Мне просто несказанно повезло, что народ был уже пьян для самоорганизации и сотворения подобия французской революции. Опомнись они все хоть на миг, мне бы голову отвинтили на раз без помощи госпожи Гильотины. Но пиво — великая вещь. Вроде бы и легкая, и дешевая, и горькая, как зараза, а пьется хлеще, чем вода. И чем больше потребил, тем больше хочется.
«Иловайский, ты тут места попридержи, мы быстро», — попросили меня Моня со Шлемой.
Я молча кивнул, прекрасно зная, что выход заперт, а ключ у меня в кармане. Пусть бегают, потопчутся, поймут, что в жизни есть вещи более важные, чем прямо сейчас съесть юную госпожу Воронцову. Природа, знаете ли, основные инстинкты, они бывают такими...
«Ну что ж, братья, эту берете ли?» —
безуспешно взывал Громила, тряся за узкое плечко бледную пленницу в кружевной ночнушке.
«Кто за нее заплатит? Кому счет предъявить? Так побыстрее, а?»
«Ага, теперь и до него дошло, что дармовое пиво тоже требует выхода. Сколько мы еще протянем? 5 минут? 10?» Практически вся толпа упырей-вурдалаков толпилась у запертых дверей, надсадно выясняя, у кого ключ, кто виноват и что делать. Подозреваю, что 2 последних вопроса станут ключевыми в истории Российской империи.
«Эй, мужичье! Так кто пленницу-то покупать будет? Чего зазря продавца мучаем? Не по-христиански как-то получается, а?»
Должен сразу напомнить, что христиан на тот момент в зале практически не было. Ну, я, да 3 перепуганных девиц, явно не в счет. Подавляющее большинство в этом заведении к добрым христианам никаким боком и близко не стояло.
«Иловайский, а ты случаем ключа не видел? И тлопнем же!»
С обеих сторон навалились на меня Мони и Шлема. Пришлось изобразить некую рассеянность. «Ключ! Ух ты ж, Матерь Божья, Царица Небесная, что-то и не припомню даже. А что за ключ-то, собутыльнички?»
«Медный такой, с прозеленью, от входной двери!» Едва ли не хором взвыло все упырье братство, включая переминающегося с ноги на ногу здоровяка на сцене.
«Чуть-то смутно знакомое. Ну да бог с ним, сейчас главное, кто пленницу выкупит, так ведь?»
«А хрен тебе, сейчас совсем не это главное!» — единодушно отозвались упыри,
и, в принципе, как мужчина, я вполне понимал справедливость их душевных порывов. Просто я-то это пиво не пил.
«Эх, не хотелось бы мне хоть одну пленницу приобресть. Да и денег нет, однако же...»
«Чё?» — хором отозвался народ. «Кажись, припоминаю, где ключ лежал».
«Одну пленницу забирай на свой выбор!» — не думая сорвался плечистый торговец.
«Неужели не шутишь? Одну могу взять?»
«Да бери же, гад, этак и не мучай!»
«Одну?» — искренне вздохнул я, ощупывая карманы руками. «У-у-у, чуть не видать ключа. Неужто запамятовал? Или голова не тем занята? Тьфу, что же это я, грешный, сразу о 3-х-то думаю?»
«Да провались ты вместе с ними!» — тонким фальцетом, падая на колени, взвыл здоровяк. «Ключ!»
«А почтенное сообщество не против ли?»
«Чтоб ты подавился, казачок!» — дружным хором простонал корпоратив. «Все бери! Только скажи, где ключик видел заветный?»
Я тепло улыбнулся присутствующим, выждал напряженную минуту и, скромно достав из кармана ключ, повертел его на пальцы. Мони и Шлема кинулись первыми, завывая от счастья. Я легко бросил им медную дорожку к избавлению и рванул в боковую комнату. На то, чтобы собрать всех пленниц воедино, вывести наружу и уйти за перекресток, потребовалось не более 2 минуточек. В погоне никто не бросался, все были заняты куда более важным и личным делом. Улица превратилась в ревущий поток, безмятежно гуляющих прохожих попросту смывало, а я вел свой маленький отряд в противоположном направлении, прямиком к хозяйкиному дворцу, ибо других шансов выбраться на поверхность у нас по-любому не было. Переть через гуляющий в праздничном угаре оборотный было смерти подобно. До заветной арки, быть может, дотопал бы один я — все прочие шли бы на закуску. Впрочем, когда за следующим поворотом к бедняжкам вернулся дар речи, стало ясно, что все произошедшее было цветочками в преддверии ягодок. Волчьих.
«Уай, а куда это мы бежим? А зачем? А чего это тощая с нами увязалась? А гоните ее, она небось из образованных, а мы академиев не заканчивали. А чего казачок такой неразговорчивый? А что тут за река такая желтая?»
«Хуанхэ!»
Не оборачиваясь, бросил я, выворачивая к площади. Но теперь уже Маргарита Афанасьевна решила проявить себя, отодвинув говорливую бабенку на 2-й план.
«Харунжи Иловайской, мне плохо. Голова кружится, в глазах темно, и сердце, сердце. останавливается.
Хорошо, я передам Василию Дмитриевичу.
Что передадите?
Младшая дочь губернатора резво перестала изображать нам умирающего лебедя. Что вы покинули этот мир в жестоких муках, с его именем на устах, и слезно просили его в память о вас жениться на вашей сестре. Аминь.
Да, Настике? Да она же стерва. У нее веснушки, а еще она себе в корсет капустные кочаны подкладывает для объема.
То есть нет?
Категорически. О, как мне плохо, мне еще хуже, я почти умираю.
Та молодая крестьянка, что и вправду падала в обморок, не желая подобного случайной подруге по несчастью, просто подставила крепкое плечо, помогая столбовой дворянке передвигать ножки. Говорливая тетка попробовала переключиться исключительно на меня, обошла по бордюрчику, прыгнула мне на спину и промахнулась. Ну, или, честно говоря, я сам чуточку увернулся. В общем, искупалась она по полной программе и дальше хлюпала за нами вслед, матерясь, как сельская кошка, упавшая с крыши в помойное ведро. Пару раз нас пытались остановить. «Ба, Харунжий, куда тебя столько? Поделись с пацанами!» «Хозяйки веду, на романтический ужин. Есть вопросы?» «Не-не-не-не, может, проводить?» «Спасибо, сами доберемся», — молча козырнул я, и уличная банда из 8 людоедов отвалила с извинениями. Потом нашелся еще один.
«Господин Лавайский, я полагаю, позвольте представиться».
«Не позволю, мы спешим».
«Но продайте же мне хоть одну из этих милых курочек», — взмолился пузатый вампир-некромант в котелке с изящно вздернутыми усиками. «Серые клеточки моего мозга говорят, что эта девица из села. Вон та очень начитана, а вот эта страдает энурезом».
«Нет, она им наслаждается. Берете?»
«Я передумал. Позвольте откланяться».
А вот откланяться я всем желающим позволяю крайне охотно. Иногда просто предел мечтаний моих и грез юношеских, чтоб все в этом чудном городе резво отвалили от меня во все стороны, я хоть какое-то время провел со своей ненаглядной наедине, без всех этих упырей, вурдалаков, чертей, ведьм, бесов, магов, людоедов, оборотней и прочей общительной нежити. Мы остановились только тогда, когда я уже практически начал таранить железные ворота лбом. Медные головы обалдело уставились на меня немигающими глазами.
«Илюха, это что за гарем?»
«Это...» — задумался я, жестом затыкая рты всем желающим высказаться девушкам. «Кать, нам бы наверх, а? Не поспособствуешь божескому делу?»
«Ага. Сейчас что потяжелее возьму, да и поспособствую. Тебя сразу испепелить или подрумянить с корочкой?»
«Что вы себе позволяете?» — невзирая на мой протест, взвелась милашка Маргарита.
«Да я дочь генерал-губернатора Воронцова. Мой папенька вас пороть прикажет».
«Хе-хе-хе, елкин дрын, какие у нее эротические фантазии!» — тяжело вздохнула левая львиная голова. «Так, еще есть желающие высказаться? Или лимит самоубийств на сегодня исчерпан?» «А кто исчерпан-то? А чего его исчерпали? А я ничего не черпала. А где черпаки-то раздают? А я что, я тоже черпать хочу?»
«Сейчас черпанешь по полной», —
тепло улыбнулась вторая голова, и я поспешно закрыл дурно пахнущую тетку грудью, раскинув руки крестом. Львиная морда поперхнулась собственным пламенем, выпустила чахлую струйку дыма через нос и укоризненно уставилась на меня.
«Иловайский, тебе знакомо выражение? Всю малину унавозили!»
«Ассоциацию уловил», — несколько рассеянно протянул я, поскольку отвлекся на нарастающий шум шагов. Мостовая начала заметно вздрагивать.
«Так ты умудрился столько упырей одним махом обмануть? Тебе б с таким талантом в МММ цены не было, погубитель! Валивайте!»
Каритка распахнулась как раз вовремя, чтобы я успел втолкнуть туда троих побледневших пленниц и запереть за собой засов.
Минутой позже бурлящая толпа опомнившихся корпоративщиков героически добежала до площади перед дворцом.
«Матушка-хозяйка, а тут час Маловайский не пробегал!»
Глупый вопрос, а главное, такой несвоевременный. Две львиные пасти наконец-то с ревом наслаждения выпустили так долго сдерживаемое пламя, и площадь на долгую минуту превратилась в точную копию пекла в миниатюре.
Да мы только сказать хотели, что при покупке 5 бочек пива 6 дают бесплатно, — простонал последний из удирающих. Ну, ежели вдруг увидите его, так скажите, что мы уж откупали за его здоровечко.
Опс!
— великодушно извинилась скоропалительная, в прямом смысле слова, Катенька. Мы прошли по дорожке между оград с адскими псами. На этот раз они рычали всерьез и на мое присутствие благостно не реагировали, видимо, чувствуя настроение своей госпожи. Все честно. Людям в оборотном делать нечего, тем более посторонним девушкам, да еще в хоромах самой хозяйки. «Подождите меня здесь, я быстро». Дочь губернатора Воронцова обиженно наморщила носик и отвернулась. Остальные также не высказали восторга, но тоже промолчали. Я рысью взлетел по лестнице на второй этаж в горницу. Зоренька моя ясная сидела в той же одежке на вертящемся стуле ко мне спиной и вроде бы не собиралась оборачиваться.
«Это которая блондинка? Ничего, хвалю, вкус есть». «Бюст пусть поливает почаще, глядишь, и вырастет. Типа шутка. Ха-ха, понял?»
«Да не ревнуй ты, ласточка моя!» — как можно нежнее попросил я. «Вот верну Маргариту Афанасьевну ее папеньке, и все забудется».
«Ну-ну, надеюсь. Я, кстати, выяснила, какая бандитская группировка взяла на себя ответственность за ее похищение».
«Фи-фи?»
«Фу-фу. Нет, эта рыжая стерлядь в этом деле не замешана». «По крайней мере, лично».
Катя выразительно подняла вверх большой палец.
«Наши сейчас активно ищут пропавшего Жарковского, а именно он, скорешившись с беззубым потомком рода Дракулы, и провернул все это дельце. Причем с одной единственной целью — подставить некоего Харунжева Иловайского. Знаешь такого?»
«Да бить надо было», — вздохнул я, признавая свою вину.
«Вот именно. Этот придурок доставал меня еще в универе. Но как он умудряется из этого мира лазить в инет, ума не приложу. Блог ведет, в ЖЖ отписывается. Я по отдельным сноскам на него и вышла».
«Спасибо, солнце мое ясное».
«Плиз, сильвупле, биты дриты. Только с обнимашками не лезь, пока эта кукла Барби у меня за дверями в ночной сорочке трется. Уводи их уже, ведь я нервничаю».
«Так они сами бы рады убраться, но как?»
«Бери всех в кучу и тащи за ворота. Отсчитай 3 шага по прямой. Держи всех за руки. Мне там новый портал вчера установили. Как раз и опробуем».
На выходе заждавшиеся девушки было вновь накинулись на меня с вопросами. Я как мог успокоил всех и быстро отвел с хозяйкиного двора. Голос в динамиках, быть может, самую чуточку потеплел.
«Иди, иди, не бойся. Уж тебя-то не обижу. Куриц этих держи на коротком поводке. Увижу, что хоть одна к тебе прижимается, все! Фарш, котлеты, детский дом! Пусть малыши мясном порадуются! Переведи им на церковно-славянский, а то у них лица непонимающие!»
«Ну, Кать!»
«Ладно, ладно, улыбнитесь, вас снимает скрытая камера!»
В тот же миг мостовая под нашими ногами растворилась, и мы вчетвером рухнули в зеленое пламя бездны. Девушки завизжали так, что и натянутая на уши папаха не спасала меня от боли в барабанных перепонках. А уже через секунду, открыв глаза, мы всей компанией сидели на травке за околицей. Солнышко уходило за обеденное время, деревенские псы, озадаченные нашим внезапным появлением, не спешили лаяться, а лишь неуверенно перегавкивались, словно советуясь друг с дружкой, как реагировать на такенные-то чудеса. Первой пришла в себя молчаливая сельчанка, резво вскочившая на ноги и, не сказав ни спасибо, ни до свидания, дернувшая бегом до дому. От болтливой заразы мы не могли избавиться вплоть до дядюшкиного двора, а там уж ее рыжий ординарец нагайкой отогнал, и то с усилиями. Нежная Маргарита, как девица благородных кровей, вела себя тише воды, ниже травы. Шла за мной на цыпочках, стыдливо опустив очи долу, и весь лик ее являл подлинное смирение, всепрощение и кротость. Не знаю, кого как, но меня это не обманывало ни капельки. Какой разнос это голубоглазое чудо устроит своему папеньке за непредупрежденное похищение и малоприятную экскурсию в Ипыриный подвал, можно было только догадываться. «Разрешите войти?» Я деликатно постучал в дверь, сунул нос в щелочку и понял, что входить не надо. Губернатор Воронцов и генерал казачьих войск Иловайской 12-й сидели за столом, скинув мундиры, и по-простому резались в карты на щелбаны. Три или четыре пустых штофа у ножки стола, гусарская традиция, подтверждали, что ни папенька о судьбе дочери, ни дядюшка о любимом племянничке особенно не волновались.
«А мы вальтом,
а я дамой трефовой роковой.
А мы вашу даму, стыд сказать, разверну, да студию червями.
А я вам не очень помешаю».
Ангельским голоском пропела Маргарита Афанасьевна, не чинясь, отодвигая меня в сторону.
«Иловайской, мать твою!» — мигом забурел мой смущенный дядя. «Не мог предупредить заранее, а? Сижу тут расхристанный, как попа после крестину городового».
«Папенька!»
Губернатор Воронцов был во фронт атакован рыдающей дочерью, которая в душевном порыве едва не сбила родителя со стула. Я быстренько помог дядюшке накинуть мундир, протер рукавом ордена на мундире и тихо откланялся. «Без меня управитесь?»
«Уйди с глаз моих, трещотка сарацинская!»
«Только со спасенной невестой уж будьте поласковее. У ней чувствительность повышенная, чуть что в обморок на пол кидается. Видать, малохольная».
«Изыди, говорю!»
«А в остальном ничего, тверда, упрямо, незастенчиво. По всему селу в одной нижней рубашке прошлась и ничего не покраснела, стыда ни в одном глазу».
«Пшел вон, Иловайской!»
Наконец сорвался дядя, топая ногами, и вот теперь я точно мог уйти с чувством выполненного долга. Уже на выходе со двора слегка попридержал рыжего ординарца.
«Погода стоит теплая, а?»
«Тебе чего, генералов, племянничек?» Сразу напрягся он, но у меня на тот момент ничего такого не было. Просто светлое состояние души.
«Погода, говорю, теплая. Как дома-то? Что из родной станицы пишут?»
«Ничего не пишут. Жена неграмотная».
«Да я знаю».
«А чего ж спросил?»
«Так, для поддержания разговору. Ты Прохора не видел?»
«В церкви он», — отмахнулся дядин казак. «Свечки по тебе ставит. Говорил, что собственными глазами видел, как ты в болоте утоп».
«Ну, было дело. Так, чуток», — засобирался я. «Пойду, утешу старика».
Да его уж половина полка утешила. За такое дело каждый рад был с топчкой проставиться. А ты опять живой.
«Сам удивляюсь».
Дальше болтать смысла не было. Без того знаю, как меня здесь все любят. И не то чтоб злые, а ли из зависти. Хлопцы у нас хорошие, просто традиция такая. Раз ты генеральская родня, значит, огребай за двоих. Не гордись перед людьми чужими эполетами. В станицах-то еще покруче будет. Это ты на войне там, Есаул, войсковой старшина, батька-атаман. А в мирной жизни разок со стариками на заваленке не поздоровкаешься. Все, обид аж до Рождества не забудут. А бабки их еще и выскажут со слезами, с укором, за высокомерие. В миру все равны, все одной семьей живем, одним воздухом дышим. По одной земле ходим. Посему, раз ты начальство, так с тебя и спрос больший. Мне этот спрос с первого дня пребывания в полку аукается. Если б не Прохор...» Я добрался до небольшого сельского майдана перед церковью и осторожно из-за угла оглядел прилегающую территорию. Так и есть. У входа, привычно сцепившись языками, стоят две печально знакомые старушки — те самые, что чуть не ухайдокали меня в прошлый раз. И что делать? Ждать своего же денщика тут, пока он там, может, перед иконами на коленях слезами горючими умывается? Через ограду лезть, так риск шаровар порвать, а напрямую в храм Божий идти — верная смерть. Старушки тоже на минутку прекратили разговор, одна прислушиваясь, другая принюхиваясь. «Зуб даю, они таких, как я, за версту чуют, за сажень под землей видят и уж точно на дух не переносят.
Может, из пистолета в воздух пальнуть? Они отвлекутся, а я прошмыгну? Ага. Как наивная мышь между двух опытных кошек-крысодавок с религиозным креном на оба полушария. Причем не только мозговых. Прости меня, Господи.
«Дяденька, а ты чего здесь прячешься?»
«Ой», — сказал я, вернувшись на землю после двухсаженного прыжка вверх по вертикали. «Девочка, тебе никогда не говорили, что подкрадываться нехорошо? Я же за тебя заикой мог остаться».
«Зайкой?»
«Заикой».
«Зайкой». «Зайкой».
Убежденно захлопала в ладоши шестилетняя кроха с короткой косичкой в простеньком сарафане и носом-пуговкой.
«Ты зайка».
«Нет, я большой и страшный дядя-казак», — подумав, поправил я. «А ты чего тут одна бегаешь, без друзей-подружек?»
«А я к бабушке иду. Вон она у церкви стоит».
«Это которая? Людоедка с кривым зубом в красной юбке справа или душегубка в синей кофте слева с клюкой и злобным взглядом?»
«Где с кривыми зубами? А, это бабушкина подруга, бабка Маня. А моя бабушка Пелагея. Она хорошая, она не кусается, она пирожки печет».
«Ну, видать, мы с ней не в то время и не в тот час встретились. Припекла она меня по кумполу сзади, так что...»
«Что?»
«Ничего», — опомнился я, ловя себя на том, что уже начинаю жаловаться дитю на его же бабушку. «Иди давай, не задерживайся».
«А ты зайчик?»
Абсолютно не в тему хихикнула девчонка, цапнула меня за руку и потащила за собой.
«Идем, не бойся».
«Я? Туда? Ни за что, там твоя бабушка».
«Идем, со мной не тронет».
Я попробовал было выкрутиться, да поздно. Если кто уверен, что у детишек хватка слабая, так с какой стороны посмотреть? Такая кроха, быть может, подкову и не согнет». Но взяла меня за мизинец так ловко, что я и дернуться не рискнул. Оставит без пальца. Стараясь идти ровнее, не ойкать и вообще всячески соблюдать врожденное казачье достоинство, я позволил милому ребенку провести себя 5-10 шагов и поставить перед расстрельными взглядами двух саблезубых хищниц. Скромный, тихий, кроткий океагнец на заклании.
«Глянь-кась! Да чего обнаглели казаки-то? Малым детям проходу не дают!» «И не говори, Пелагеюшка, вон как рушонку ее махонькую стиснул, видать, что хочет, совсем бога не бояться!»
Я вытращил глаза от 5 копеек до царского рубля, язык онемел от таких наездов, но оно и к лучшему, чего дитя донским матом пугать. «А этих старых дур я сейчас просто пристрелю. Умрут мученицами, а их родня мне поди еще и спасибо скажет. Может, даже хлебушка дадут в дорогу до каторги Сахалинской».
«А ведь я его сразу признала. Энт тот злодей, что на отца Силуян в прошлый раз напасть хотел. В церковь лез без почтения. Сапоги не чищены, глянцу нет, разит перегаром, как из поганой бочки». «Точно. Это ж ему мы тогда вежливо замечание-то сделали. Он невежда к пожилым людям задницы обернулся, да и обхамил нас ни за что, ни про что перед всем народом».
«Что ж вы врете-то, бабушки? Устыдились бы!» — не сдержавшись, взвыл я. «Как можно такие речи при малом ребенке говорить?»
«Опять к внучке твоей вяжется!» — нехорошо улыбнулась старушка в красной юбке. «Так и ты держит ее, так и ты не отпускает. Как ему сейчас покажу? Я ему сейчас полукошку-то так пну. Я ж за твою Настю любого охальника порву, не глядя. А не порву всего, так оторву, шо оторвется. Бей его, Пелагеюшка!»
«Не троньте моего зайчика», — неожиданно сдвинула брови кроха, и веснушки на ее мордахе грозно покраснели.
«Настенька, детятка, внученька, ты чего это?» — нежно запела бабка Пелагея, быстро пряча за спину железный кастет. «Иди к себе домой. Это злой дядька, он тебя плохому научит. Он хороший».
«Настенька, не спорь со старшими!» — только и успели хором сказать две бабульки,
как малышка босой ногой пнула одну под коленку, а когда та согнулась, натянула ей на глаза платок. Вторая Грымза попробовала дать ей подзатыльник, но отшибла пальцы об вовремя поставленный мной эфес кабардинской шашки. Там рукоять из буйволиного рога, твердая.
«Зайчик, ты меня спас!»
Вновь разлубавшаяся Настенька прыгнула ко мне на руки, щелкнула по носу и чмокнула в щеку.
«Завтра придешь еще поиграть?»
«Как получится. Служба же!» — честно ответил я, спустил ребенка на землю и рванул в церковь, пока дорога была свободна, а оба цербера женского пола дюже заняты. Храм Божий встретил меня умиротворяющей тишиной, благостью и прохладой. Сорвав папаху на пороге, я успел широко перекреститься и только тогда тихо подошел к стоящему у иконы Казанской Божьей Матери, опустившему голову Прохору. Он даже не обернулся.
«Где тебя носило, твое благородие? Я весь лес обошел, тебя не нашел, чуть с ума не сошел от тоски до обиды, а ты скучал хоть для вида».
«Похоже на объяснение в любви», — поддел я, хотя прекрасно понимал, о чем он.
«Да шо ж скрывать. Люблю я тебя, дурака, нахаленка, неслуха генеральского», — усмехнулся он, крепко обнимая меня за плечи. «Знал, что вернешься, а все одно сердце горюнилось. Дел-то хоть сделал?»
«А то. Возвернул Маргариту Афанасьевну в отеческие объятия в лучшем виде, целый и невредимый. И обошлось-то оно мне всего 8 копеек мелочью».
«Недорого нынче выкуп за губернаторских дочек берут», — качая бородой, признал старина Прохор. «А ведь у меня до тебя другая задачка имеется. Она, глянь-ка, в конюшне у твоего жеребца в яслях нашел. Да еле отобрал. Кусается же, как собака какая. Вот, сунул его в конуру жить». «Будет знать!»
Я принял из рук денщика аккуратненький, чуть пожеванный с краю, сложный в четверо лист бумаги, развернул. Там было всего одно предложение, но у меня похолодела спина. «Меняем голову твоей дочки на голову Иловайского». «Все. Вот именно так, прямым текстом, ни больше, ни меньше». Подписи внизу не было. Но поскольку само послание оказалось не писанным от руки, а отпечатанным волшебным способом, я сразу вспомнил, как Катенька делала мне карту. Нажала кнопочку на чудо-ящике, он пожужжал, да готовый лист и выплюнул. Стало быть, опять ученые-крысы головы подняли. А может, и мазохист Жарковский свои интриги строит. После того, как он объединился с хромой ведьмой Фифи, обычные покушения на мою особу уступили место изощренным попыткам не только убить да съесть, но еще и облить грязью не только мое честное имя, а и всех донских казаков.
«Что скажешь, характерник?»
«Взорвались они, Прохор. Это цедулька, последняя капля. Нет больше на них моих нервов. И нет им моего прощения», — тихо ответил я, глядя ему в глаза. «Больше не буду от них бегать. Пусть теперь сами прячутся. Погутарь с казаками. Мне надо 10 хлопцев покрепче на дозорный отряд. Дядю я на себя беру. Пора покончить с этой нечистой шушерой».
«А как думаешь, нечто правда? Про дочку-то?»
«Правда», — уверенно буркнул я, вспомнив веснущатую Настеньку. «Не дай бог, ежели они из-за меня хоть что ребенку сделают. Не помилую!» Прохор протянул руку, крепко сжимая мою ладонь. «Если что, мы бы до этого дня друг за друга жизнь положили без сомнений, а потому что традиция такая. А ныне, узнав, что кто-то там поставил на одну доску пропавшее дитя и жизнь его же воспитанника, мой денщик вообще сатанеет. Внешне оно, может, снаружи и не так заметно, какой огонь в груди полыхает. Но раздули-то угли напрасно. Нельзя так с казаками, нельзя». И из церкви вышли спокойно. Двух старушек у забора уже не было. И хорошо, уж больно мы были не в настроении. Первым это ощутил неугомонный дед, пытавшийся доплюнуть в нас из-за забора.
«Казакеня! Ходят тут и ходят, а может, уже всю Россию турки захватили или кавказцы какие. Может, мне на той неделе татарин Ахметка и самисе бабай не сказал. Али сказал, да негромко. Казакеня, нет, чтоб порядок навести, нагайкой его отходить мусульманина за эту непочтительность. А то понаехали тут, и энти шо, а, казакеня!»
«Бу!» — жестко рыхнул Прохор, взметнувшись к забору и поймав старика за бороду.
«Ежели еще раз, старый ты хрен, одно только слово о казаках рякнешь, я тебя при всем народе шашкой обрею, бороду в штаны засуну и скажу, что так и было, понял меня?» «Понял? Че не понять-то? Убивать будете?» «Нет. Дай бог тебе здоровья, дедушка, еще 100 лет не кашлять. Спасибо на добром слове, казачки!»
Мой денщик разжал пальцы, и скандальный старичок рухнул с забора к себе во двор, старательно пересчитывая уцелевшие волосики в поредевшей от страха бороде. В иной раз за такой поступок нас бы все бабы на селе сатрапами да нагаишниками пообзывали. А тут нет. Возможные свидетели притихли, как болтливые куры при виде коршуна в небе, и даже носу не высунули. Хотя, возможно, этот взбалмошный дед не одних нас доставал, так что получил по заслугам за выслугу лет по бдительному сидению на заборе. У дядиных ворот разделились. Прохор пошел казаков-добровольцев вербовать, а я турнулся к нашему высшему начальству. Рыжий ординарец заступил было мне дорогу, но сам же и отшатнулся в сторону.
«Ты чего, Харунжий? Иди, иди, кто тебя трогает?»
Вот на тот момент еще бы он меня только тронул. Нервы звенели натянутыми струнами, играть на них без прямого риска для жизни я бы не посоветовал никому, даже родному дяде.
«Иловайский? Чего без доклада?»
Лихорадочно пряча бутылку за спину, обернулся мой героический родственник, подпрыгивая у подоконника, как блудливый кот, пойманный в марте.
«Выйди-ка и войди, как полагается!»
«Нет».
«Что? Ты с кем говоришь, Харунжий? Да я...»
«Знаю, слышал, помню, но только попробуйте», — без особых угроз предупредил я, кладя руку на шашку. «Выслушайте меня. Мне помощь нужна».
«Ишь, каков?»
— выгнул бровь дядюшка, теперь же демонстративно, не стыдясь, наливая себе хрустальную стопочку.
«Ну давай, грубиян, говори, чего хочешь. Денег не дам».
«Денег не надо. Надо 10 казаков под мое начало. Дочка Прохорова нашлась».
«Да ты что?»
«И нашли ее очень нехорошие люди. Требуют за ребенка мою голову». Василий Дмитриевич молча поставил невыпитую стопку на тот же подоконник и серьезно задумался. Не помочь он мне не мог, как не мог и подставить своих подчиненных на непонятную войну с нечистью за 2 дня до выхода полка по государеву приказу.
«Прохор знает?»
«Да».
«Видел ее?»
«Нет».
«Откуда ж ты уверен, что не вранье сие? С целью вас в засаду заманить да и грохнуть залпом?»
«Думаю, они так и планируют. Мы придем, нас убьют. Но девочка жива, это я знаю».
«Да откуда ж?»
«Отсюда!» — я ударил кулаком по сердцу. Дядя вновь отвернулся к окну. Помолчал, выпил-таки водку и покосился на меня.
«Будешь?»
«В присутствии высшего по чину себе не позволяю».
«Понял».
Он налил до краев.
«Пей. Приказываю».
«Приказа ослушаться не смею». Я опрокинул стопку, поморщился, занюхал рукавом и сипло спросил. «Поможете?»
«Куда я денусь? Ох, Илюшка, подвел же ты мою седую голову под женский монастырь. Давай уже, добивай. Чего осталось? Так и напишу государю-императору. Дескать, казачий полк Иловайского 12-го не смог вовремя выдвинуться на польскую границу, ибо был занят, спасая дочку денщика моего племянника. Повоюйте без нас, мы шибко заняты, но подтянемся.
Может быть. Примерно так, подтвердил я.
«А, ну и пес с тобой!» — легко согласился дядь генерал. «И впрямь! Дался же мне этот император! Может, он сам накосячил в той Польше, а нам за ним разгребай! Надоело! Нехай других верноподданных пошлет! У него, небось, из своих кавалергардов полно! Все мастера на балках плясать, да по манежным площадям солдат будоражить! Все! Пусть идут служить отечеству! А мы...»
«Дядя, успокойтесь».
«А мы всем полком за дочкой Прохора. Ее ж мой племяш сердцем почуял. А он не хухры-мухры, не хухер-мухер, не ху... Дядя, вам хватит, отдай бутылку, изверг!» Обиделся он, чуть не пуская слезу. «Я, может, сейчас себя Прометеем греческим ощущаю, а ты мою печень клюешь без жалости. Чего встал, как пень по весне на молодую березу? Иди давай, поднимай казаков на святое дело!» И чтоб к завтраму дочку своего денщика мне вот тут живую, здоровую, без единой царапинки представил.
Вопросы, Харунжий?
Никак нет, ваше свидетельство! Вытянувшись во фрунт, отрапортовал я. Разрешите исполнять?
Шел вон, Иловайский.
С чувством попросил мой горячо любимый дядя и отхлебнул из горла.